Скажите, меня зовут. Микрофон-то я не вижу. Меня плохо слышно?
Нормально.
Сейчас спрашиваю.
Так лучше слышно. Честно говоря, я не люблю микрофон вообще, потому что он как-то искажает голос. И если можно, то я буду говорить так, как могу. Здесь хорошая акустика. И мне кажется, все должно получиться. Но если слышно плохо, я приду и как привязанный буду стоять уже микрофон. Поэтому скажите в любой момент, и я туда перейду. Вот. У нас с вами запланировано три встречи, и тема наших встреч – история клинической психологии. Честно говоря, у меня всегда возникает некоторая сложность, когда я выступаю в этой аудитории, потому что здесь есть всегда среди вас какая-то часть людей с непрофильным психологическим образованием, медики, люди, закончившие какие-то другие вузы. И я понимаю, что для них нужно, в общем-то, представлять все с самого начала и по возможности подробно. С другой стороны, здесь есть уже достаточно большое число людей, закончивших психологические вузы. И мне бы не хотелось бы повторять какие-то, в общем-то, знакомые истины. Это вообще создает такую всегда сложность. Но поскольку всегда надо ориентироваться на ту группу, да, которую, в общем, знает меньше, тот, кто уже знает больше, он просто потом встанет и уйдет, если ему всем покажется все абсолютно знакомое. То уж простите меня, я заранее извиняюсь, если я буду говорить для психологов что-то им и так достаточно хорошо известно. Ну, а без этого не обойтись. Ну, а теперь, говоря о самом предмете, меня все-таки слышно, да?
Да.
То мы с вами должны будем начать с очень древних времен, потому что только лишь, может быть, уже говоря о 20 веке и второй половине 20 века, когда там клиническая психология стала вполне самостоятельной отраслью психологического знания, то можно говорить о каком-то ее вот специфике, такой исторической. Если мы уходим чуть дальше, назад, то довольно трудно провести такую грань, где заканчивается просто психология, где именно клиническая психология. Когда мы уйдем еще дальше, во времена античности, то там эта грань стирается совершенно. Но не заглянуть в эти отдаленные места, в отдаленные времена, мне кажется, никак нельзя. Просто хорошо известно факт, что мы с вами стоим так высоко и видим так далеко, потому что мы стоим на плечах гигантов, вот этих вот людей, которые жили далеко от нас, несколько тысяч лет назад. И, может быть, еще и другой резон есть. Тот резон, который нам представил уже довольно давно, наверное, лет 150 назад, знаменитый английский психолог Фрэнсис Гайтон. Психологи это знают. Он провел... Он вообще был гениальный человек, просто гениальный человек. В Британском музее до сих пор хранится его письмо, которое написано им 4,5 года. Представьте, 4,5 года, это кроха пишет своей старшей сестре, что меня зовут Фрэнсис Гайтон, я умею читать и писать по-английски, по-французски, немного по-немецки, я там читал что-то Шекспира и так далее. Вот, действительно, вундеркинд, если даже он там всего Шекспира не читал, а просто слышал, сколько людей так проживут жизнь, и вообще-то я ничего не услышал об этом Шекспире. В общем, этот гениальный человек открыл метод дактилоскопии, вот эту вот идентификацию личности по отпечаткам пальцев. Я думаю, вряд ли криминалисты знают, кому они обязаны своим основным методом. Он изобрел первый в мире перископ. Он был невысокого роста, очень любил смотреть парады британских гвардейцев перед Букингемским дворцом, не видя в этой из-за плечистых англичан, и изобрел карманный перископ, просто смотрел, а потом собирал его, и все было прекрасно. И я думаю, тоже ни один капитан подводной лодки не знает, что перископ-то изобрел психолог Фрэнсис Гарри. И таких массы можно еще и вещей. В конце концов, он задумался, почему он такой гениальный, ответ у него был в кармане. Представьте себе, дедушка-архиепископ, прадедушка адмирал британского флота, 16 королей в роду, включая Ричарда Львиное Сердце и Карла Великого. Двоюродный брат Чарльз Дарвин, создатель теории эволюции. В общем, очевидно было совершенно, что способности наследуются. И он приступает к первому своему методу, в общем-то, такому, может быть, не самому достоверному. Потом он откроет еще массу других, уже действительно прекрасных психологических методов. А первый метод был очень простой. Он взял британскую энциклопедию и выписал оттуда всех людей британской науки 19 века. И посмотрел, есть ли у них в этой британской энциклопедии родственники. То есть какова вероятность попасть в британскую энциклопедию, если у тебя уже были родственники, и какая вероятность попасть туда, если у тебя не было. Оказалось, что в 5 раз выше вероятность того, что ты попадешь в британскую энциклопедию, если у тебя уже были когда-то там родственники. То есть вероятность быть Ломоносовым, у которого никаких вот, да, великих предков не было, она тоже сохраняется, но вероятность попасть в энциклопедию Пушкину или Толстого, у которых там на протяжении веков масса знаменитых предков, она в 5 раз выше. Но это все как бы присказка. А потом он сделал еще один такой вот ход, такой непрофильный для себя, но который, правда, потом определил для него поиск всей его жизни. Он выписал из британской энциклопедии всех людей, науки, которые жили в 4 веке до нашей эры. Вот в ту самую пору античности, о которой я стал говорить. Тоже получился достаточно большой список. И потом из справочного отдела энциклопедии выписал, сколько людей жило в Британии, живет в Британии, его родной, в 19 веке, и сколько жило в Греции в 4 веке до нашей эры. И разделил количество гениев на общее количество населения. Получил процент гениальности на душу населения для Древней Греции и для современной ему Англии, передовой самой страны Европы того времени. И сегодня тоже не последняя страна. И как вы полагаете, какую пропорцию он получил? Как вы думаете?
Было больше однозначно.
Когда? В 4 веке, да. Действительно, и правильно это звучало, в 10 раз. В 10 раз. Хотя методика, в общем-то, неправильная, потому что англичане попали в свой собственный век. И сколько из них забудется уже через 50, через 150 лет. Но представьте себе, вот мы сейчас выберем каких-то, да, знаменитостей, кто, кого из них вспомнит в 4000 каком-то там году. То есть если взять вот такую пропорцию, то соотношение будет 1 к 1000 там, или вообще, то есть человечество поглупело просто по поразительным образом. Или тогда жили гении. Ну я просто еще раз говорю к тому, что вот заглянув в эти далекие века, мне кажется, мы с вами не теряем даром времени, а занимаемся делом. Итак, античность – это вот эпоха, которая датирует приблизительно 7 веком, начало или 7 век до нашей эры, то время, когда впервые были записаны на греческом, древнегреческом языке войны великие поэмы «Илиада», «Одиссея». Это вот считается вот таким вот рубежом начала античности. Закончится эта эпоха много позже, уже в конце 5 века нашей эры, когда пойдет окончательно Западная Римская империя, и германский император Теодорик, германский король Теодорик не станет возвращать корону императора очередному вставному лицу, как это уже было раньше, отошлет ее просто в Византию, и Европе наступят темные столетия, вот первый этап средних веков. И вот тогда-то и пойдет эта великая эпоха. Тогда же в эту эпоху появляются первые ученые. Вообще, вот с наукой дело, я так вот начинаю издали, потом мы с вами перейдем гораздо больше к конкретике, но вот хотелось бы сказать, что наука, ведь она набирает свой материал всегда как бы двумя путями. С одной стороны, накапливаются факты. И факты, и в том числе вот факты психологического знания, они накапливаются с самых отдаленных от нас времен. Потому что сколько человечество помнит себя, как только вообще появились первые люди, которые смогли отвлечься от поиска там пищи, там, да, охоты на мамонтов, они стали задумываться, как организован этот внешний мир вокруг них и как организован внутренний мир. Следовательно, они стали задумываться о своей собственной жизни, психической жизни. И поэтому факты, психологические факты накапливались с древнейших времен. И некоторые из тех фактов, которые кажутся нам сейчас очень новыми и современными, они в сущности были известны в чрезвычайно далекие времена. Ну вот так вот, чтобы просто быть не голословными, возьмем такую технологию, как детекция лжи. Ну, казалось бы, одна из очень современных технологий, появившаяся, можно так сказать, на всего лишь несколько десятков лет назад. Сейчас она активно применяется не только там, да, в криминалистике, но и в банковском деле, и в целом ряде других отраслей. Технология всем вам известна, да? Записывается комплекс психофизиологических параметров, а потом человеку, или вернее параллельно с этим, там, человеку предлагается ряд вопросов, часть из которых нейтральная, а часть каверзная. Они содержат ту каверзу, которую может знать только лишь человек, который был участником или свидетелем, да, какого-то события, да, преступления. Но вот мы хорошо знаем, что эту технику использовал еще мудрый царь Соломон. Реальное историческое лицо, описанное в Библии, он жил и правил в 980-м веке до нашей эры. И когда он творил свой суд Соломона, что-то действительно все было так, он брал человека за руку, смотрел ему в глаза и задавал ему какие-то странные вопросы. Как тебя зовут, из какой ты деревни, любишь ли ты виноград, еще что-то такое, совершенно, казалось бы, пустяковое. А потом совершенно точно говорил, участвовал этот человек, или, во всяком случае, видел он обстоятельства преступления или нет. Потому что часть этих вопросов содержала какую-то каверзу, намек на что-то, что мог знать только лишь свидетель преступления. А мудрый царь не просто держал своего подозреваемого за руку, а он препоторно щупал его пульс. Он смотрел, не будет ли тремора, не задрожит ли немножечко рука, когда какая-то деталь проскользнет в этом вопросе, который мог знать только преступник. Ведь мы хорошо знаем это, да? Пустое сердце бьется ровно, в руке не трогнул пистолет, пишет Лермонтов. Потому что у нас учащается, да, сердцебиение, когда мы волнуемся, и появляется тремор. Он стоял достаточно близко, чтобы смотреть, меняется ли дыхание подозреваемого. Но это опять-таки древнейший показатель. Говорим, он неровно дышит кому-то. На самом деле, в присутствии предмета нашей страсти у нас сбивается ритм дыхания, даже голос меняется. Царь смотрел в глаза, подозревая его не для того, чтобы загипнотизировать, а он смотрел, будет ли зрачковый эффект. Потому что когда мы начинаем волноваться, мы как бы пытаемся впитать в себя больше информации, зрачки у нас расширяются. И он это все видел. И всегда его суждение было безошибочным, так, во всяком случае, доносят до нас древние авторы. Но оказывается, что и древние китайцы примерно в это же время, или, может быть, несколькими веками всего позднее, знали эту технику и практиковали ее в своих судах, только они использовали так называемую рисовую пробу. Подозреваемому, которому тоже предлагались вот эти каверзные вопросы, предлагалось взять в рот горсточку сухого риса. А потом предлагалось выплюнуть ее. Потом загадывали ему в рот. Если часть лисинок прилипла, то значит он волнуется, когда человек волнуется, у него пересыхает во рту. Но были факты, которые утратило вообще человечество. Мы знаем от Пифагора и от других его современников, что в Древнем Египте очень хорошо знали о влиянии музыки на человека. И разве это то, что направление, которое сейчас называется музыкотерапией, сейчас это направление делает, в общем-то, только первые, может быть, шаги, и достигло еще очень немногого. Но египтяне придавали этому такое большое значение, что там были специальные мелодии, которые обязательном порядке исполняли за полчаса до начала сражения. Они вдвое, как считалось, увеличивают воинский дух воинов. А были мелодии, которые запрещалось по страхам смертной казни исполнять, когда Египет вел войны вообще, потому что они расслабляют воинский дух. Мы не знаем, что это были за мелодии, потому что нотная грамота будет изобретена итальянцами в средние века, на рубеже нового времени. До нас дошло только то, что египтяне за свою громадную 3000-летнюю историю, у них было времени больше, чем у нас. Наша цивилизация живет гораздо меньше. И они накопили иногда такие факты, которые утратились потом в течение времени. Но вот эта речь идет о фактах. Но наука становится, когда эти факты цементируются теорией. А теория всегда проходит три стадии. Об этом хорошо написал в 19 веке знаменитый французский социолог, философ Огюст Конт. Он говорил о том, что первая стадия развития любой научной дисциплины, да и вообще любой цивилизации, богословская или теологическая. Человечество знает еще очень мало, этих фактов мало, а ответить всегда надо на все вопросы. Человек уж так устроен, что ему надо всегда, как бы он мало не знал, ответить на любой вопрос. И тогда он нуждается в таком своего рода универсальном решателе всех проблем, который дает ответы на все возможные вопросы. Понятно, что таким универсальным решателем проблем становится божество. И поэтому во всех первых цивилизациях вот эти факты, в том числе теологические факты, они всегда накапливаются в рамках той или иной религиозной доктрины или религиозной концепции, которая бытовала в той или иной стране. У шумеров это одно, у египтян это другое. И факты могут быть весьма интересные, но мы пройдем мимо них, потому что если бы мы стали бы обращаться к этому времени, мы занялись бы фактически историей религии. Потому что все эти факты вплетены в ту или иную, так сказать, религиозную концепцию. Это факты богов, тайных богов. И вот только тогда, когда человечество накапливает уже достаточно много этих фактов, то впервые возникает соблазн объяснить эти факты, исходя из их внутренней сущности, не прибегая к этому универсальному решателю всех проблем, потом действительно можно объяснить все на свете. Почему мол, вот так Богу угодно. А? Почему деревья качают? Почему люди умирают? Так вот, Господь умирает. И вот тогда, когда человечество переходит к объяснению фактов, исходя из их внутренней сущности, связанности между собой, тогда осуществляется вот первая величайшая научная революция, и человечество переходит к философской стадии, так как об этом говорит Конт. И только лишь одна цивилизация сумеет совершить эту революцию. Все остальные древние цивилизации, ацтеки, майи, древние индийцы, египтяне, вавилоняне, кто угодно, все эти цивилизации так сойдут со сцены, не перешагнув теологической или богословской фазы своего развития. И вот только античность первая совершит этот переход. Ну а дальше, как бы уже идя вперед, Конт говорит, что пройдут века и тысячелетия, и человечество накопит такое количество фактов, что актуальным станет уже не поиск сущности взаимосвязи этих фактов, а лишь количественная связь между какими-то группами этих фактов. И вот тогда человечество совершит вторую величайшую революцию, позитивную революцию, наступит эра позитивного знания или современного знания. Вот тогда наука начинает пользоваться математикой, и любая наука в той мере наука, какой она пользуется математикой. В остальном она еще остается ни в философии, ни в искусстве. Это намек на психологию. Посмотрите, как мало, к сожалению, в психологии и математике, и как часто психологическое знание есть дело искусства, а не строгой науки. Вот эту последнюю революцию сможет совершить только наша цивилизация, и об этом мы с вами поговорим чуть попозже. А пока что давайте вот заглянем во времена античности. Этот VII век, рубеж 7-6 веков, был достаточно интересен вот исторически для Греции. Греки, создатели вот этой великой античной цивилизации, были вообще удивительным народом. Они и сегодня удивляют. Вот, удивляет их совершенно поразительная приверженность тому, что мы сейчас бы назвали бы демократией. Причем демократию они понимали буквально, не так, как мы ее понимаем. Они ее понимали не только как народовластие, но как и то, что каждый человек в демократическом обществе может стать всем, для чего у него есть способность. И вот они цедили такую жизнь. Пусть она будет более бедная, но каждый человек может реализовать себя полностью. И они считали, что для этого можно жить только лишь в очень небольших таких сообществах. И поэтому в Греции никогда не было государства. Она и так сама по себе малюсенькая. И она всегда была разбита примерно на 40 различных маленьких полисов, то есть малюсеньких городов, примерно по 4-5 тысяч жителей всего-то в этом городке, большая деревня. Потому что здесь всего будет несколько сотен мужчин взрослого дееспособного возраста, которые могут собраться по любому поводу на главной площади, решить любой вопрос простым голосованием, не прибегая там к воле какого-то правителя и так далее. И тот, кто предложит лучшее решение, то ему тут же и предложит реализовать его. Предложил кто-то более эффективный какой-нибудь способ ведения войны, вот ты будешь у нас теперь министром там обороны. Предложил какую-нибудь лучшую монету сделать, ты будешь министром финансов. И каждый мог стать всем, для чего у него были способности. Не потому, что он чей-то племянник там или еще как-то, да, близко сидит где-то, там учился вместе с кем-то, там, допустим, да, в городе, в Петербурге. Вот. А потому что он предлагает что-то интересное. Я полагаю, греки бы очень бы посмеялись бы, когда узнали бы, что есть целые народы, которые полагают, что в 100-миллионном государстве может быть демократия. Я думаю, они просто у виска, ну какая может быть демократия с их точки зрения? Разве можно реализовать себя во всем? Стать, допустим, знаменитым артистом. У знаменитого артиста есть свои дети, правда, там, и у Бондарчука, и всех прочих. Ну, уж наверняка он их, так сказать, вот, да, так сказать, как-то посодействует. И так далее, и так далее, и так вот везде. И вот поэтому они жили в этих маленьких городках, и когда в этом городке становилось больше населения, то тогда молодые люди просто садились на корабли и уплывали куда-то, потому что ведь греки еще у них была особенность, это морской народ, они никогда не селились дальше, чем 2-3 километра от моря. Из любого их дома всегда было видно море. Они были прекрасные мореходы, и поэтому, если наступал какой-то вид населения в этом городе, там уже было 8-9 тысяч, то часть людей садилась на корабли, уплывали, иногда недалеко, иногда куда-то на самые отдаленные острова Средиземного моря. Там образовывали новую колонию, новый город, который был, конечно, связан с этим материнским каким-то связью, в случае войны там мог оказать какую-то помощь, но в сущности это был отдельный город и жил по своим там законам. И поэтому вот, на рубеже вот этого 7-6 веков греки как бы осеменяют все пространство, куда доходили их корабли. То есть все пространство вот этого великого Средиземного моря, начиная от Крыма и да, берегов там, современной там, Колхиды Грузии, до Гибралтара, до Северной Африки, Италии и так далее. И везде-везде появляются вот эти малюсенькие города. И вот что интересно, что некоторые эти города появляются почти на границах тех великих цивилизаций, которые существовали уже за тысячелетия до того, как там появились эти греческие города, которые успели накопить массу вот этих интересных фактов. И греки, торгуя с ними, как-то общаясь, начинают так или иначе узнавать эти факты. Конечно, эти факты нельзя было разглашать, потому что все эти факты и о влиянии музыки на человека, и какие-то астрономические, там, математические факты, они были тайнами богов. Их могли знать только жрецы, и их ни в коем случае нельзя было никому передавать, потому что за это тебя накажут и на этой земле, и уж тем более накажут в том другом свете. Но человек опять так устроен, если ему что-то известно, ему очень трудно удержать себе эту тайну. И, наверное, где-нибудь, когда-нибудь он что-то об этом расскажет и поделится этой тайной. И вот этот греческий купец или какой-то там путешественник потом приезжает в свой этот малюсенький город и привозит иногда удивительные эти знания. И самое интересное, что эти знания теперь десакрализуются. Они теряют вот тот сакральный ореол, которым они обладали там в Египте, в Израиле, еще в каких-то Финикии, вот в этих вот центрах цивилизации, которые уходят в какие-то далекие тысячелетия. Вы представляете, город Иерихон, например, вот, да, стоит в Палестине, 9 тысяч лет уже раскопки говорят, что 9 тысяч лет этот город был обнесен стенами, там существовала цивилизация. Даже не знаем, что это была цивилизация. Потому что потом сменились там 5-6 еще цивилизаций, всякие народы моря, просто Бог знает, что, что там было. И фактов было много. Но вот греки впервые десакрализуют эти факты, и они становятся товаром. И приезжая в свой маленький город, он начинает просто рассказывать об этих фактах, или, может быть, ими даже потом торговать. Потому что для него, для греков, и это просто факты. У греков тоже была, конечно, своя религия, но эта религия была значительно менее развита, менее структурированной, что ли, чем религия вот этих древних других цивилизаций. У них не было какой-то жреческой касты. Там жрецами люди становились по жребию, по выбору. Вот наступает год, вот тебя избрали, вот ты будешь жрецом, там, допустим, Афины или там Зевса. А не то, что там, что вот я жрец по, да, на всю свою жизнь. В Египте было не так. В Египте эти касты жрецов, они формировались настолько жестко, что там существовало правило, которое вот сейчас говорят, рубль вход, два выхода. Чтобы стать жрецом, для этого нужно было пройти массу испытаний, испытания страха. Тебя связывали, опускали в подземелье храма, где находятся только гробы, и опускали туда потом раз в день какую-то еду и питье. И сколько ты там просидишь, никто не знает. Там даже жрецы наверху не знают. Они потому что тебя вначале опустят, а потом посмотрят на звезды, и звезды скажут, будешь ты там сидеть день, неделю или всю жизнь. Потом, как в форте Боярд, тебе испытания неприятными животными, там, скорпионами, крокодилами, только настоящими, только скорпионами, не с вырванным жалом. И опять-таки, сколько ты будешь сидеть среди этой гадости, знают звезды. Я вначале поставил к этим вот, да, неприятным тварям, а потом пойдут и посмотрят, посоветуются со звездами. Будешь ты там сидеть месяц, там, да, и всю жизнь, и так далее. И вот эта вот последовательная, так сказать, череда испытаний, кто-то выдерживает, да, кого-то эти скорпионы закусают. И уж если человек все прошел, самые последние испытания, ему подмешивали какое-то снотворное в пищу, он просыпался, хорошо отдохнув, в совершенно иной атмосфере, кругом прекрасная мебель, благовоние и какая-то красавица, все-таки кандидат, как правило, был молодой человек, да, молодой мужчина, и вот он видел эту красавицу, которая всячески показывает ему свои знаки внимания, и если у него находилось все-таки мужество отвергнуть ее, он тогда становился жрецом. А если он поддавался на ее искушение, он всегда становился рабом храма. Просто что значит стать жрецом? А выйти было вообще нельзя. Потому что под каждым храмом находилось подземелье, и они говорили, что все поколения жрецов, они все находятся там вот внизу. Никто никогда не покидал этот жреческий пост. А в Греции все по-другому. Там все спокойно, демократично. И вот там эти тайны египетских, вавилонских богов, пусть по крупинкам каким-то собраны, они начинают становиться товаром и становиться предметом науки, в конце концов. Потому что они передаются от человека к человеку, теперь достаточно свободно, и каждый может, кто захочет, прикоснуться к ним. Вот считается, что первым ученым на Земле был Фалес. Фалес из города Милет. Он родился в 7 веке до нашей эры, прожил долгую жизнь, более 80 лет. И первые 40 лет он путешествовал, бывал и в Египте. И вот когда в 40-летнем возрасте он возвращается в город Милет, один из самых больших тогда городов, два самых больших города, Афины и Милет, они считались гигантскими, где было почти по 20 тысяч человек. Представьте себе, поселочек такой небольшой городского типа, это считались гигантские города. Шанхай сейчас, Лимей. И вот он начинает рассказывать вещи, которые просто удивляют. Он рассказывает, что в году 365 дней он делает первую карту, но наибольшие усмешки вызывало то, что он говорил, что вот тот год, который был на дворе, это был 585 год до нашей эры, что в этом году произойдет, он называл точную дату и даже время, произойдет полное солнечное затмение. Солнце погаснет, и над ним смеялись, все ведь знали, что солнце – это солнечный бог Гелиос, который утром выезжает на своей колеснице, вечером возвращается на ней с небосклона. Что иногда, конечно, солнечный бог гневается на нас, отвращает от нас свое солнечное лицо, но когда он прогневается на нас, об этом никто не знает, и сам бог, наверное, еще не знает. Как это можно знать за несколько месяцев? Фалес, очевидно, наслушался об этом у египтян. Мы точно знаем, потому что египтяне умели предсказывать солнечные затмения. Но это была тайна бога солнца, Амона или Ра. А вот Фалес теперь разглашал всем, и над ним смеялись, как над полусумасшедшим. И когда настал тот день и час, и солнце действительно померкло, и люди вначале стали валяться в пыли и быть по собачьи, потому что именно так разумно себя вести, когда солнце померкло. А потом, когда все-таки солнце опять появилось, то все вспомнили, что Фалес их согражданин рассказал об этом, и они поползли к нему на коленях, потому что он либо сам Бог, либо общается с богами. И это вообще сослужило прекрасную нам службу, потому что ему теперь стали доверять. И вот так вот родилась наука. И теперь тому, что он говорил, стали доверять. И к нему потянулись ученики, какие-то его племянники, соседские мальчишки, которые там жили. И возникла первая в мире школа, школа науки, Милетская школа науки. Вот благодаря вот такому стечению обстоятельств. Этот Фалес наряду вот с этими разными разностями любил повторять, что основой жизни и основой человеческой души является вода, как самая текучая, непостоянная субстанция, такая же, как непостоянная субстанция и сама жизнь или человеческая душа. Все течет, все изменяется. Знаменитая фраза принадлежит вот этому первому ученому, ученому под номер один в истории человечества. Тогда ведь не было научных журналов, научных книг, университетов, школ. Тогда не было даже ученых еще в нашем смысле слова. Были мудрецы, эти мудрецы что-то изрекали, и потом вот смотрели, какой эффект произвело их изречение. Но вот уже тогда начинают появляться вот эти представления, которые в какой-то мере дойдут до нас. Потому что один из учеников Фалеса, его звали Анаксимен, начнет спорить со своим учителем и скажет, что основой всего сущего и основой души является не вода, а является воздух, дыхание. Дух – дыхание одного корня. С последним дыханием душа покидает тело. Именно дыхание, воздух является основой всего. Кто-то скажет, что Нет, основой всего является Земля, мы ходим по ней. Вот это естественная, реальная основа. А живший несколькими десятилетиями позже, тоже ученый, мудрец Гераклит, он жил недалеко от этого города Милет, на территории современной Турции, восточный берег Эгейского моря или западный берег вот современной Турции, это же была Греция. И совсем еще недавно, около 100 лет назад, там жили миллионы греков, потом турки их изгнали оттуда, и там были греческие города на протяжении тысяч лет. Там был вот этот великий город Милет, там был город Эфес, разваленный его и сейчас. И в этом городе Эфесе жил человек не менее интересный, чем Фалес, его же звали Гераклит. Акма Гераклита, ну надо вам сказать, что греки ведь не отмечали дни рождения, как мы отмечаем, не вели счет годов, как мы считаем, не могли же они от Рождества Христова, живя за 500 лет до Христа, да, как бы отмечать события. Поэтому они вели счет лет по Олимпиаду, они просто говорили, это было 28-ю Олимпиаду или там да, какую-то 70-ю там Олимпиаду. А когда они говорили о возрасте мужчины, они говорили, что вот он достиг своего акмы, то есть периода наибольшего развития, в такую-то Олимпиаду. Акма, как они полагали, вот этот вот возраст наивысшего проявления физических и духовных сил мужчины, где-то около 40 лет, плюс-минус сколько лет. Акма, то есть 40 плюс-минус лет, приходится на 4-летний период между Олимпиадами. Олимпиады так проводились, как сейчас, раз в 4 года. Поэтому довольно условно можно так вот говорить, когда родился точно вот тот или иной человек, если он как-то прямо об этом сам не заявил, что было редко. Вот считается, что акма Гераклита была приблизительно в 500 году до нашей эры, приблизительно. И этот человек дополнил уже имевшееся представление о том, из чего состоит душа, с тем, что душа состоит из огня. Душа огненная, особенно огненная душа мудреца, а вот душа пьяницы или ребенка, она как раз состоит в основном из воды, поэтому она сырая, вот такая вот, поэтому человек в таком состоянии ошибается, спотыкается, а душа мудреца сухая и огненная. Этот Гераклит вообще говорил о множестве и других интересных вещей, и что самое интересное, что он говорил почти теми же словами, которыми говорили его великие современники, жившие очень далеко от него. Ведь посмотрите, эти 500-е годы, это рубеж 5-6 века. В Индии в это время живет Будда, а в Китае появляется основатель даосизма Лао Цзы. И вот такое впечатление создается иногда, что это один и тот же человек, который вначале говорил где-то в молодые, может быть, годы на землях Греции, потом переместился в Индию, уже старым-старым человеком, старым лицом, Лао Цзы, он появился где-то в Китае. Потому что мысли одни и те же. Прежде всего, одна из главных мыслей Гераклита, такая же, как и вот и Лао Цзы, что всем управляет мировой закон. Гераклит называет этот закон логос. Логос – греческое слово, которое имеет два значения. Слово как таковое и всемирный мировой закон. Помните, Евангелие от Иоанна начинается словами «вначале было слово», в греческом оригинале «вначале был логос». Еще надо было сказать, вначале было слово, или вначале был великий закон, по которому существуют все вещи. И этот закон, то же самое, что и Дао, или вот этот путь, который есть у любой вещи, у любого человека, а Дао, говорит Лао Цзы, нельзя пройти жизнь каким-то иным путем, чем свое Дао или свой логос. И мудрец отличается от глупца только тем, что мудрец знает, в чем его дао, в чем его логос, и поэтому проходит жизнь с открытыми глазами, видя все вывоенные и вытвенные на своем пути. А глупец тоже пройдет своим путем, но он не видит его, поэтому он соберет там все рытвины и все камни. И еще одну интересную мысль высказывает вот этот вот чудак Гераклит, которого называли плачущим ученым. Он действительно каждый раз, когда выходил из дома, то заливался горючими слезами, видя, как дурно живут и дурно умирают люди. В конце концов, переселился на кладбище и жил в склепе, там ему было как-то более комфортно. Так вот этот плачущий ученый, чудак или шизофреник, может быть, мы сейчас вот сказали, высказывал поразительные мысли. Он говорил о том, что важно знать не только то, из чего состоит мир и из чего состоит человеческая душа, но и что его управляет этой душой. И он считал, что управляет душой и всем на свете война или же вражда. Тут мы опять не знаем точно, как это перевести греческое слово. Можно его упрекнуть, конечно, в кровожадности, а с другой стороны, посмотрите, все, чем гордится современная цивилизация, все технологические достижения, созданы в 3-4 года Второй мировой войны. Первые компьютеры появляются, уродские монстры такие громадные, с мощностью чуть больше современного калькулятора, но появляются в 1942 году в американском военно-морском флоте. Реактивные самолеты появляются, в это же время, в 1944 году, будет выпущен Мессершмитт 262, который летал на такой скорости, что все остальные самолеты должны были садиться, потому что невозможно было сопротивляться, летая на скорости 500 км в час с машиной, которая летает почти 1000 км в час. Потому что война закончилась скоро, и все-таки большую роль эти машины не сыграют. Тогда же появляются первые ракеты. И делает их тот самый Вернер фон Браун, который сделал самую большую ракету на свете, «Сатурн-5», которую отвезла американских космонавтов к Луну. Это Вернер фон Браун, перед этим, служа в Германии, будучи 27-летним парнем, успел сделать 800 пусков баллистических ракет на Луну и уничтожил около 20 тысяч человек. Был гауптштурмфюрером СС, капитаном войск СС. Американцы поэтому... Вот так же, как мы засекретили своего Королева, потому что просто не хотели, чтобы никто не знал, а они никому не хотели особенно рассказывать, потому что вся их космическая программа создавалась бывшим эсэсовцем Вернером фон Брауном. Ну, атомное оружие и так далее. Посмотрите, все эти достижения, все они созданы в 3-4 года. Потом 70 лет нет войны, человечество расслабляется, нет такой необходимости вот выложить все свои силы, чтобы выжить или не быть уничтоженным. И ничего нового не происходит. Ну, более мощными стали компьютеры и становятся каждый день. Да, еще быстрее летают самолеты. Но ничего принципиально нового. Меня как-то раз поразило, когда я увидел немецкую штурмовую винтовку СТГ-44, образца 44-го года. Вот точно автомат Калашникова. Потом я стал уже смотреть и увидел, что Калашников сильно усовершенствовал, сделал хороший затвор. Я ничего не хочу сказать вот про нашего великого конструктора. Но если вы посмотрите, вот так просто посмотрите, вот как на этот раз СТГ-44, немецкая штурмовая винтовка, успели почти 1 000 000 экземпляров сделать до конца войны. Один в один. Действительно, война управляет, ну если не всем миром, то во всяком случае очень многим. Все это вот достижение этой первой школы науки Милетской, Леонической школы, ее так называют, просто вся эта вот область Восточной Греции называлась Иония. И, к сожалению, школа эта погибает из-за того, что из глубин Азии подошли громадные полчища персов, воинственного народа, неизмеримой совершенно численности по сравнению с ничтожной численностью греческих городов, несколько сот тысяч человек в армии персов, что мог противопоставить каждый город, которому жил 5, пусть даже 20 тысяч человек, включая женщин и детей. Персы сметают все эти города, прежде всего те города, которые находились вот еще на Азиатском берегу, на территории современной Турции, и греки будучи людьми-то ведь очень подвижными и привычными к перемещению, видя неминуемую гибель, садятся на корабли и передвигаются, уходят как можно дальше на запад. Они даже не останавливаются в современной вот, Греции, в основной Греции, потому что понимают, что скоро персы и там окажутся, они уходят еще дальше на запад и дают такое мощное поселение на юге Италии. Практически вся Южная Италия, вот начиная с этого времени, тоже вот рубеж где-то 500 года до нашей эры, покрывается греческими городами. Некоторые сейчас города, скажем, допустим, Неаполь, Новгород, новый город, Неаполис, греческий, когда-то был город. Вот там же, недалеко от этого греческого Новгорода, Неаполя, находился город Илея, в котором возникла вторая школа греческой науки, Илейская школа. Когда-то был такой город Илея и на восточном вот этом берегу Эгейского моря, на Турецком берегу, он был сметен и уничтожен персами, но вот не только сами греки переехали туда, но даже и название этого города туда перенесли. И вот в 500 году там появляется руководитель этого города, самый уважаемый человек, которого звали Парменид, который дополнит вот уже сложившееся представление о мире и о душе. А я напомню, что уже к этому времени сложилось представление о том, что мир, душа состоит из четырех элементов. Помните? Вода, огонь, земля и воздух. Те самые четыре элемента, которые и мы сейчас считаем, кто-то из нас родился там под знаком воды, кто-то там огня, там, так, и так далее. И что вот сила, которая движет всеми этими элементами, есть сила войны и сила вражды. Но Парменид держался с другой точки зрения в этой итальянской Илее. Он говорил, что не вражда или война управляет всем, а любовь. Не сила отталкивания, а сила притяжения. Он пытается это доказать каким-то образом, но он не знает, как это сделать, потому что я тебе говорю, что нет никаких прецедентов этих научных доказательств. И все, чем он располагает, это вот те самые две переведенные, вернее, записанные на греческом языке поэмы, «Илиада» и «Одиссея». И вот он для того, чтобы доказать, в общем-то, научную мысль о том, что всем на свете движет любовь, он пишет поэму, еще одну поэму. И в этой поэме главными лицами являются две богини любви. Это вообще-то ересь самая настоящая, потому что греки верили, что есть богиня любви, Афродита, но она одна. А вот здесь две. Одна богиня любви небесной, другая богиня любви земной. И Парменид доказывает, что мир нашего разума и мир наших чувств – это два совершенно разных мира. Они живут по разным законам. И дают нам совершенно разные знания. Ясное и четкое дает нам разум, и обманчивое, расплывчатое дает нам знание чувств. Как это доказать? Вот для того, чтобы доказать, эти две милые дамы, богини любви земной и небесной, постоянно вступают в какие-то конфликты в этой поэме, и в конце концов победительницей оказывается, конечно же, богиня любви небесной, что с точки зрения Парменида и должно удостоверить преимущество разума над чувством. Ну, честно говоря, не очень-то убедительно. Мне кажется, у него получилось, и, наверное, это даже современники хорошо осознавали, потому что сын Парменида, ну так, по крайней мере, его называют, тоже знаменитый мудрец Зенон, он был примерно на 25 лет моложе. Его Ахма приходится приблизительно 475 год до нашей эры, Парменида тоже 500. Он попытался доказать вот это вот противоречие мира разума и мира чувств несколько другим способом, и, по-моему, гораздо более интересным, оригинальным. Он написал около 40 так называемых апарий, кратких высказываний, в которых мир чувств и мир разума приходят в явное противоречие. Ну, я полагаю, что некоторые из них вы все знаете. Знаменитая апария об Ахиллесе и черепахе. Самый быстрый из греческих героев, согласно этой апарии, Ахиллес или Ахилл, если его предложили состязаться в скорости бега с самым медленным животным, черепахой, и черепашку поставили на метр впереди, и по команде сказали, бегите, он никогда не догонит черепаху. Чувства говорят, это чепуха, мгновенно шагнет и тут же догонит, перегонит. А разум говорит, посмотрите, между ними же вот это расстояние, конечно, вот он сделает шаг, догонит ее, но ему потребуется там на эту секунду, за эту секунду черепашка проползет, допустим, 3 сантиметра. Он ее опять догонит. Но опять ему на это потребуется какое-то время. За это время черепашка проползет еще там 3 миллиметра. Он ее опять догонит, она опять проползет. Он опять догонит, опять. И он ее будет вечно догонять. Попробуйте доказать, что это не так. Просто возьмите бумагу, попробуйте. Ничего не получится. Чтобы доказать, что это не так, надо перейти к бесконечно малым числам. То есть тем числам, которые оперирует высшая математика. Тогда все докажется просто. И мир разума соединится с миром чувств. Но высшая математика будет создана одновременно Готфридом Вильгельмом Лейбницем и Исааком Ньютоном в 18 веке. А на дворе стоит 5 век до нашей эры. 23 столетия человечество не сможет решить этот апорей. И вот 40 таких апорей придумает этот остроумнейший человек. К тому же еще очень мужественный личность, потому что при его жизни какой-то тиран, единоличное, установить единоличное правление в этой идее. И такое там случалось иногда, там происходили перевороты вот такие государственные, захватывали единоличную власть, таких людей называли тиранами. Вообще греки знали 8 видов правления. Это мы с вами знаем, там, да, демократическую республику и монарха. Они знали 8. Там была и аристократия, олигархия, и там много. Там демократия такая, демократию считали одним из иногда самым хорошим, а кто-то самым плохим по-разному. И вот тирания, когда владеет один человек. Тиран не обязательно плохой человек, это просто единоличный правитель, тиран. Бывали очень хорошие тираны, которые получают два тирана. Вот этот вот тиран был плохой, и Зенон, сын Парменида, который когда-то установил демократические законы, в Элее поднял восстание, восстание потерпело поражение, Зенона схватили. Тиран лично стал его пытать, видя, что он не может терпеть дальше эти мучения и вынужден будет открыть имена своих товарищей и обречь их тем самым на гибель. Зенон пошел на хитрость, он подманил тирана, и когда тот доверчиво приблизился, откусил язык и плюнул ему в лицо тирана. Лишил себя возможности сказать, что и выглядеть таким образом товарищи, и раздражил тирана настолько, что приказал бросить его в громадную штуку и стереть мелкую кашицу, чего, собственно, Зенон и добивался. Было лучше всего еще несколько суток терпеть мучения. Еще, видите, единственный человек. Ну, а чтобы закончить самым этим первым периодом, я только из множества чрезвычайно интересных людей, ну, пути говорить, у нас чуть побольше времени, мы можем вам рассказать, но еще много интересного. Один Пифагор, чего стоит. Это реальнейшая личность. Но я хочу сказать об одном человеке, который жил чуть-чуть позже и сумел объединить все вот эти первичные знания, которые сложились в античности. Этого человека звали Эмпедокл. Жил он тоже на землях современной Италии, собственно, Южной Италии, тогда называлась Великая Греция. Так часто бывало в истории, когда вот там, где находится как бы центр какой-то цивилизации, он со временем называется малая какая-то, вот это как бы малая страна, малая родина. А там, где впоследствии расселилась эта страна, называется великая. Вот посмотрите, в России, да? Когда-то центр России был Киев, а теперь Киев это Малороссия. Да? А вот это вот Москва, там Владимир, это Великая Россия, Великороссия. Да? Так же было и в Греции. Вот Великой Грецией называли не Грецию, а Италию, потому что там больше всего со временем там стало меньше поселение. Вот одно из таких поселений находилось на острове Сицилия, назывался этот город Агригент, сейчас это город Агриджента. Он находится в нескольких километрах от моря, а на море находится порт, который носит имя вот этого мудреца греческого и сегодня, по сегодняшний день, порт Эмпедокла, так называется этот порт на Сицилии. Там жил еще один мудрец, Эмпедокл. Этот Эмпедокл соединил все вот эти первые знания о мире и о душе, о внешнем мире, о внутреннем мире человека. Именно он первый стал говорить о том, что вот эти четыре элемента, четыре сущности составляют основу этого мира и внутреннего, и внешнего, земля, огонь, вода и воздух. И он же стал говорить о том, что не одна какая-то сила, вражда или любовь, а обе эти силы всегда управляли и управляют миром. Любовь и война. Сила отталкивания и сила притяжения. Но управляют они, хотя и одновременно, но какая-то из этих сил всегда является доминантной, преимущественной. И вот в каждую большую, гигантскую историческую эпоху та или иная сила оказывается в этом доминантном положении. Вот мы сейчас живем, и уже многие-многие тысячи лет живем в том мире, когда доминирующие являются силы войны, силы вражды. И поэтому сейчас, да, действительно, все создается и развивается благодаря войне. И когда долго нет войны, все приходит в какое-то болотное состояние, распадается, загнивает и так далее. А война является таким очищающим фактором. И поскольку война – это не сила отталкивания, то вот это вот отталкивание, оно как бы нарастает постоянно в этом мире. Поэтому все мифы страны народов говорят, что когда-то был золотой век, и было все хорошо, потом серебряный хуже, потом медный, мы живем в железном веке. Поэтому солнце выгорает и разбрызгивает себя в пространстве, а газ, выпущенный в каком-то помещении, пытается занять все помещение, потому что все его частички отталкиваются друг от друга. Если животных выпустить, надо какую-то поляну, они разбегутся как можно далеко, они сойдутся где-то в одном месте. Все старается оттолкнуться. И вот наступит время, когда человечество вот в этом, повинуясь этим силам вражды, уничтожит само себя. И не только человечество уничтожит, но распадется и земля, и выгорит солнце. И в конечном итоге вся Вселенная превратится в один ледяной и чрезвычайно разряженный газ, состоящий из мельчайших частичек, каждая из которых окажется отторгнута от другой. И вот тогда силы вражды или войны исчерпают себя, потому что нет чего будет отталкиваться. И останутся только силы притяжения, силы любви. Эти частицы начнут собираться в какие-то привычные комочки, они станут все больше и больше, какие-то разогреются, из них вспыхнут новые солнца, возникнут новые галактики, возникнут новые планеты, на этих планетах возникнет жизнь, и жизнь эта пойдет как бы обратным чередом. То есть вначале будут самые нечестивые и неправильные формы, а потом будут все лучше и лучше, и опять пройдут эти 4 или там 5 веков, но в обратном порядке. То есть вначале вот этот железный век, а потом медный, а все закончится золотым веком. А потом опять-таки и человечество не сможет существовать, потому что все сольется совсем. И собьются все планеты и солнца в одну гигантскую массу, в некий гигантский шар мировой, спайрос называют. Этот, конечно же, и погибнет там жизнь, потому что невозможно, а этот шар будет стискиваться, как бы выдавливая из себя пустое пространство. И когда пустого пространства между частицами не окажется, и гигантской плотности достигнет этот мировой шар, то силы любви исчерпаются, как некогда исчерпали силы вражды. Произойдет мировой взрыв. Вот тот самый большой взрыв, о котором нам что-то очень туманно говорят астрофизики. И материя начнет разбрызгиваться по всей Вселенной, и опять из ее частиц, этой материи, загорятся новые солнца, возникнут новые планеты, и на планетах вновь возникнет жизнь, и она пойдет тем же самым чередом, и опять вы будете сидеть здесь, и сидите, и опять я буду ходить при желании и рассказывать вам без микрофона о временах античности. И так было бесчисленное количество раз, и будет бесчисленное количество раз. Это вообще гениально, правда? Просто гениально. Ведь этот человек говорит в 5 веке до нашей эры, представьте себе. Когда люди верили в солнечного бога Гелиоса, в Амона-Ра и прочие странные вещи, верили искренне. И вдруг вот такая космогоническая теория, И современная астрофизика может сказать, да, вот сейчас мы вот живем, да, вот все разбегается, красное смещение, галактики разбегаются, но что было до, что будет после, никто не знает, а он знает. Он просто поразительно, откуда знает?
Коллективное бессознательное.
Ну, а мы давайте перейдем к самому интересному, что было в античности, к Афинской школе. Потому что то, что произойдет в Афинах, но ни в какое сравнение не идет с тем, все-таки, с чего когда-то начиналась эта афинская цивилизация. Афины были удивительным городом. Да там все были города удивительные, а Спарта, что ли, была удивительным, еще может более удивительной была Спарта. Но вот великая научная школа возникла именно в Афинах. Возникла благодаря тем же самым персам. Персы таки доберутся до центральной Греции. Первый раз они перейдут через море в 490 году до нашей эры. Они высадятся примерно 80 тысяч персов, дойдут, немножко не дойдут до Афин, 41 километра не дойдут. Возле деревушки Марафон афиняне разобьют их, персов. Их было в 3-4 раза меньше, но они тем не менее разобьют, и потом афинские воины, обнаженные, вы помните, пробежали эти 41 километр, там 800 метров, успеет крикнуть, или сердце разорвется, марафонская дистанция останется. Но через 10 лет, в 480 году, еще более мощное войско персов перейдет на европейский берег. Теперь оно двинется уже с точной целью уничтожить вот эти остатки греческой демократии, потому что это было просто пощечина персов. И вызов, ну какие-то ничтожные блоки бросают вызов великой мировой державе. Персия простиралась от Индии до Европы. Там жили многие миллионы, десятки миллионов людей. Персидская армия, как говорят, было 300 тысяч человек. А тут им противоречит несколько городов. Большая часть городов подняли руки и согласились принять персидское владычество. Только два города не сделали. Спарта и Афины. Спартанцы вообще никогда никому не подчиняются, не проиграли никогда ни одного сражения. Ну, по крайней мере, вот до тех времен. Когда спартанцы уходили воевать, их никто не провожал ни цветами, ни музыкой, как вот никто не провожает, не говорит своих там мужей или близких, которые уходят на работу. Просто мужчины ушли на работу. Когда они приходили с победой, их тоже никто не встречал цветами. Не встречали же человека, когда он пришел с работы с цветами, он просто пришел с работы. Понятно, что победил. Когда они проиграли. У спартанцев это был единственный город, у которого не было стен. Спартанские женщины говорили, тела наших мужчин это наши стены. Покуда они крепки, никакие враги к нам не придут. А мы к ним придем. А когда они ослабнут, никакие стены нас не спасут. Разбираюсь вообще в жизни спартанских женщин. И вот Афины. Ну, интереснейшая история, и вы все ее знаете. Афинянам не хватало там какой-то недели, чтобы построить корабли, чтобы уйти, а всегда уйти из этого города, нельзя сопротивляться нескольким, пусть даже десяткам тысяч людей с женщинами, стариками, малыми детьми, армии в 300 тысяч. Просили своих единственных союзников, спартанцев, чем-то помочь. Те как-то отлынивали, то боги не велят, то там праздник какой-то наступил, потому что самим стало стыдно, и послали еще раз 300 человек, 300 спартанцев. И 300 спартанцев пошли драться с 300 тысячами, соотношение 1 к 1000. Нелепо. Нелепо. Дошли до местечка Фермопилы, горячей скалы, на берегу моря, нашли место, где там пляж галечный. С одной стороны море, с другой стороны скала идет. И 300 человек встали. Первая сотня, за ней вторая сотня, третья. Закованные в броню встает, лица не видно, шлем. Когда персы подошли, увидели, скажи, для посольства вас слишком много. Для армии слишком мало, чего хотите. Потом стали пугать, когда мы выстрелим стрелами, там солнце заходит стрелы. Вы помните, Собянин сказал, что. Или в тени. Или с три дня. Первый день персы не потеряли ни одного человека, несколько тысяч персов лежали. Персы бросаются, а вот эта броневая стена стоит, как подбегают, несколько, а копья второго ряда перед первым, копья третьего ряда тоже перед первым. И в каждого ударяют три копья. Секунда, мертвое тело падает, копья уходят назад. Новый подбегает, опять три копья. Через несколько минут сражение останавливается, потому что гора трупов, через нее пройти нельзя. Пока трупы не унесут, наступать нельзя. Потом со следующим отрядом повторяется то же самое. Стояли и второй день, сейчас. На третий день нашелся мерзавец, который показал дорогу по горной тропе, чтобы зайти им в тыл. Если их было не 300, а 600, 300 стали бы в одну сторону, а 300 в другую, они до сегодняшнего дня бы так стояли. Их было всего 300, их перебили за 3 минуты после этого в спину. Но греки показали, что это за народ, он может драться один в тысячи. Драться несколько дней. И греки победят. И греки победят, парты ничего от этого не выиграли. Ну, подумаешь, победили еще раз. Ну, великую мировую державу победили. Несколько тысяч. В уме вообще человечество не укладывалось. Но представьте себе, что сейчас отдельно взятый район Дегунина победит государство Китай. Это может быть только вот, ну, вот вы пойдете, будете у вас там, да, вот в Ганшине. И факт, что вам покажут, что вот таким речи. А это было реальность, понимаете? Спарта и Афины, в котором жило 30-40 тысяч человек, так сказать, вот каждый к этому времени, победили многомиллионную страну, одна армия которой была 300 тысяч. Ну а афиняне, конечно, собрали все свои плоды. Прежде всего, они обратились ко всей стране Греции и сказали, что персы же очень злопамятные, они скоро опять придут к нам, поэтому мы должны теперь создать армию. В целом, сейчас мы за вас всех воевали, но вы должны поставить нам свои тоже войски, отряды. И, конечно, все остальные города начали куда-то отходить. Все понимают, что придут персы, и персы сравнительно милостиво относились к тем, кто сразу принимал это. Но кто принял владычество, а потом восстал, никакой пощады, уничтожит все на свете. И хитрые афиняне это знали. И когда они увидели, что люди как-то опускают глаза и начинают как-то так вести, они говорят, ладно, хорошо, мы и раньше выступали, мы и сами, но тогда платите деньги. А это сказали, пожалуйста, это ладно. И вот теперь каждый год со всей Греции начинают течь золотые ручейки, которые складываются в золотые реки, и все это течет в Афины. Афиняне создали вот такой прекрасный образ жизни. И первый, может быть, год действительно они покупали какое-то оружие и корабли, а потом стали мастить улицы, строить великолепные храмы, платить ученым, художникам, да, какие-то социальные пособия там стали выдавать. И, в общем-то, жизнь стала удивительная и прекрасная, а наука получила новое место для своего развития, и такого развития, которого, в общем-то, не было, наверное, ни до, ни после. Давайте сделаем небольшой перерыв, я вам обязательно расскажу. Как вы хотите? Ну, я думаю, 10